Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто к есмь, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до веки. Ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Луки и от Иоанна. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки и веки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге латинского слова о божественной любви, о божественной премудрости. Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь, как и в других местах, божественность, исходящая от него, как от солнца неба, где ангелы. Божественность, по которой и которую все сотворено в целом мире. Божественность эта есть сама жизнь. Что эта самая жизнь является при зачатии и созидает, явствует из того, что человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формою жизни, формою, которая есть человек, дабы быть образованным образом и подобием Бога, которое тоже есть человек, дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого Господа. Что человек в Господе и Господь в человеке, и что Господь творит свою обитель у человека, если любит его человек, этому он сам поучает. Господь себе уготовляет в утробе, посему в слове Иегова или Господь назван Творцом, Созидателем и Соделывателем от чрева. И у Давида сказано, что на него он был брошен и утвержден от утробы. Пока человек в чреве, он в невинности. Отсюда его первое состояние по рождению есть состояние невинности. Господь же обитает в человеке лишь в невинности его. Посему главным образом тогда, когда он в невинности. Подобно тому, человек тогда в состоянии мира, потому что божественная любовь и божественная мудрость – суть сама невинность и самый мир. Он сочетается с человеком в двух преемниках, из которых первый преемник существует для воли будущего человека, а другой – для его разумения. Хотя при этом в самой этой формации нет ни воли, ни его разумения. И эти преемники в человеке различаются в трех степенях. Одна в другой и две высшие степени – суть обиталища Господа, но не крайняя степень. Он сочетается в одном преемнике любовью, а в другом – мудростью. По этим двум преемникам были образованы и произведены все части тела, как внутренние, так и внешние, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то явствует, что в них божественность, созидающая, и через них она в их продолжение. В том и в другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях, или же служениях, а действия, рассматриваемые в себе, нематериальны, но материальны вещи, необходимые для проявления действий. Эти первые преемники, или же преемники для воли и разума будущего человека, сущие началами человека, происходят от Отца, но их формация от Матери. Семя идет от мужчины. В нем сосуды семенные и ядра, в которых семя передваивается и отсаживается, и принимается она женщиной. В чреве ее теплота, согревающая семя, и малое отверстие, через которое питается оно. Все в природе существует по семени и возрастает в теплоте. Так как первый рудимент человека есть семя, и оно есть двойной преемник жизни, то очевидно, что душа человеческая не есть жизнью в себе, ибо жизнь одна, и эта жизнь есть Бог. Было сказано, откуда у человека сознание жизни. И так как, начиная от мозгов, преемники продолжаются фибрами во все части тела, то очевидно, что есть в них восприятие жизни. И что душа не здесь или там, по преемникам этим, но что она в целой форме, как причина в вещах причинных или же начало в вещах начальных. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Amen.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Относительно таинства зачатия человека, латинское слово говорит нам, что так как в образовании человека в чреве духовное начало соединяются с природными, то многое описано быть не может, потому что духовное абстрактно от природы и не имеется слов для выражения их на языке природного, кроме только нескольких общих выражений, понимаемых одними лучше, чем другими. Тем более, разумеется, это касается зачатия природного человеческого Господа Иисуса Христа в чреве Девы Марии. Ибо если в зачатии обычного человека представительствуется по соответствиям весь порядок божественного творения, то в божественном зачатии, которое совершено было согласно слову в Деве Марии, самим Иеговою, или же сущим от вечности, там проявилось нечто гораздо большее, чем предшествующий порядок творения, совершаемый наитием из солнца мира духовного, или же первого божественного исходящего, нисходящим до самой последней степени творения, или же до степени восприятия природной. В этом зачатии был явлен совершенно новый порядок творения, когда божественное от вечности, пользуясь простой человечностью, воспринятой в девственной природе Девы Марии, начало совершенно новое творение как бы снизу. Результатом какового творения стало божественное человеческое, явное, явленное в последней или же в природной степени. Согласно латинскому слову, было сказано с неба, что в Господе от вечности, который есть и Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени пребывали в действительности, а третья степень пребывала у него в возможности, как это существует также и у ангелов. Но что по принятии им человечности в мире, он облегся также и третью степенью, которая называется природной, и что таким образом он стал человеком, подобно человекам в мире, с той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего начала в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских. А после принятия стало происходить непосредственно от самого Божественного. Мы с вами уже обсуждали в цикле занятий о памяти природной и духовной то, что у духов и у ангелов своя природная память усыплена, и они присоединены к какому-либо человеку и пользуются его памятью, его природными началами. Так вот, отсюда мы можем сделать вывод, что божественное от вечности пользуется природными началами, природной памятью исторического Иисуса Христа. И в определенном смысле через это формируется божественное, индивидуальное, не только в творении, но это божественное, индивидуальное в творении является третьей степенью божественного от вечности. То есть в этой степени божественное обретает свою полноту. Так вот, когда человек формируем в чреве, то согласно латинскому слову, Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Он сочетается с человеком в двух преемниках, из которых первый преемник существует для воли будущего человека, а другой для его разумения. Хотя при этом в этой самой формации нет ни его воли, ни его разумения. И эти преемники в человеке различаются в трех степенях, одна в другой. И две высшие степени суть обиталища Господа, но не крайняя степень. Эти первые преемники, или же преемники для воли и разумения будущего человека, сущие началами человека, происходят от Отца, но их формация от Матери. Семя идет от мужчины, в нем сосуды семенные и ядра, которых семя передваивается и отцеживается, и принимается оно женщиной. Так как первый рудимент человека есть семя, и оно есть двойной преемник жизни, то очевидно, что душа человеческая не есть жизнью в себе, ибо жизнь одна, и эта жизнь есть Бог». Отсюда видно, прежде всего, что человек не зачинается от Отца, но от Отца он при зачатии получает лишь первые преемники, или же преемники для воли и разумения будущего человека. Но свое человеческое, или же жизнь человеческого в себе, он получает единственно и исключительно наитием от Господа в эти самые преемники. Ибо лишь единый Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Когда мы рассматриваем семя, вот изучаем его под микроскопом и так далее, будь ли это семя человека или семя дуба, мы не видим там заключенного всего человека, который из них должен выйти. Или дуба, скажем, в маленькой форме, который просто должен произрасти. Мы видим там только какие-то начала. Но как они потом развиваются? Вот почему из, скажем, листьев не появляются новые деревья, а появляются они их семян? Потому что там есть формы, которые могут внутренне воспринимать в себя божественное наитие от вечности, в котором находится начало всех форм. И вот когда есть восприемник, то тогда начинаются, как это было сказано вот в приведенной цитате, развиваться продолженностями всякие произрастания. То есть появляется мозг, потом из мозга появляются, прорастают волокна нервные, в конце появляются тело, органы различные и так далее. Но они не были изначально в семени. В семени были лишь формы, которые последовательно могут все это принимать. И вот все человеческие формы, даже в последних началах, образуются вот этим непрестанным божественным наитием, в котором происходят различные процессы смены формаций, и в результате появляется плод, из плода рождается ребенок, потом этот ребенок растет, развивается в человека. Но все эти формы, опять же говорю, в отличие от представлений материалистов-атеистов, не заключены в какой-то генетике этого семени, а они непрестанно даются наитием свыше, из мира духовного, а на самом деле через мир духовный, то есть через небеса, от самого Господа, от вечности. Отсюда видно прежде всего, поскольку эти преемники в человеке различаются в трех степенях, то есть вот там сказано, что в человеке есть преемники. И один преемник для воли, другой для разумения. Но преемник для воли не есть воля, и преемник для разумения не есть разумение. Они лишь то, что будут принимать вот эти формы волительные и формы рассудочные, из которых потом образуются воля и разумение в человеке. Так вот, поскольку эти преемники в человеке различаются в трех степенях, одна в другой, и две высшие степени суть обиталища Господа, но не крайняя степень, то отсюда следует, что в обычном человеке, даже в человеке не падшем, последняя степень восприятия или же природная степень не есть непосредственным восприемником божественной жизни в нем, а есть лишь представительностью по соответствиям такого рода восприятия жизни в двух высших степенях этих восприемников или же в степенях восприемников небесной и духовной степени. То есть вот почему материальная степень выглядит безжизненной, и, как говорит латинское слово, относительно мертва, относительно высших степеней. Потому что в ней присутствует только форма представительности по соответствию, а не непосредственное, живое непосредственное присутствие Господне, нисходящее на эти от вечности. Разница между человеком непадшим или же человеком небесного гения и человеком падшим или же человеком духовного гения и его разновидностью человеком мертвым заключается при этом лишь в том, что в человеке не падшем последняя или же природная степень восприятия представительствует по соответствиям восприятие божественной жизни в высшие степени его собственных восприемников, тогда как в человеке падшем онная природная степень представительствует по соответствиям восприятия божественной жизни в высшие степени ассоциированных с ним ангелов и добрых духов, как это уже было подробно описано в проповеди «Семь степеней бытия». То есть у человека падшего, тем более мертвого, отсутствует своя собственная небесная и духовная степень. Они в нем заменены протезами, то есть ангелами небесными, ангелами духовными, добрыми духами. Именно поэтому он плоский, как листок бумаги, потому что в нем есть только природная степень и ничего больше. Поэтому он не видит, не прозирает, не чувствует ничего духовного в себе. Поэтому он по большей части даже не способен к таким извращениям духовным, как магия, которыми хорошо владели, например, нефилимы, в которых была собственная духовная и небесная, вернее, в ней была небесная степень, и из этой небесной степени они могли извращать божественный порядок в высшей степени творения. Вот эти вот маги древности. Причем в последней степени человека это представительствование по соответствиям смешиваемо с представительностью, по соответствиям, проистекающими из восприятия в эти самые восприемники, в их последней степени наития адского, в результате чего восприятие наития божественного в высших степенях восприятия, принадлежащего в нем ангелам и добрым духам, есть в нем именно представительностью, но отнюдь не соответствие, как это было в человеке непадшем. Вот человеке не падшим наоборот. Наитие адских духов было и в преадамитах, как мы это уже разбирали, и даже в людях небесной церкви. Но это было наитие не из их собственного. В них зло представительствовалось по соответствию в них внешней жизни, но оно не из их собственного волительного представительствовалось. Это была как бы внешняя грязь. А вот в человеке падшим наоборот. Все представительствования злого и ложного являются представительностями из его собственного волительного. Ибо при своем зачатии человек падший получает от отца такие восприемники, в которых их степень природная извращена, И поэтому, хотя в высшей степени этих восприемников и не сходит наитие божественной жизни, в самой низшей степени это наитие воспринимаемо не непосредственно, а сугубо опосредственно, через адских духов, в которых оное при ретрансляции обращается в свою противоположность, то есть из духовной жизни обращается в духовную смерть. Согласно латинскому слову, эти самые духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его исполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись к нему, то он не смог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Это самое воздержание от собственной жизни и совершаемо опосредованно, а именно наитием в степень природную его восприятие представительностей, предметностей духовных и небесных из высших степеней, восприемников, ассоциированных с ним ангелов и духов, которое преимущественно осуществляется через восприемник рассудочного в нем, то есть в его собственном волительном адские духи, а в рассудочном представитель, которое у него отделено от волительного, чем человек духовно отличается от небесного, что у него рассудочное отделено от волительного. И поэтому в это рассудочное могут наиствовать ангелы даже самых высших небес, создавая свой собственный порядок этого рассудочного. И поэтому человек, даже мертвый, может понимать то, что он не любит, и мыслить о том, что совершенно противно его волительным началам, чего, скажем, нефилимы не могли делать, потому что нефилимы из своего волительного могли мыслить только ложное, соответствующее их собственному злому, потому что они были все-таки людьми небесного гения, а не духовного. Наитие же адских в нем, как я уже сказал, совершается через другой восприемник, а именно волительного в нем. Как говорит об этом латинское слово, человек потому управляем Господом посредством духов, что он вышел из небесного порядка, ибо рождается в адском зле, следовательно, совершенно противно божественному порядку. И возвратиться к нему он может не иначе, как через постороннее посредничество, для которого именно и служат духи. Этого бы не было, если бы человек рождался во благе и согласно божественному порядку. Тогда человек не управлялся бы Господом посредством духом, но посредством самого порядка, то есть общим наитием. Этим наитием человек управляется относительно того, что переходит из мысли и воли его в дело, то есть относительно слов и действий, ибо и те, и другие следуют законам естественного или же природного порядка, в отличие от духовного, вследствие чего духи, присоединенные к человеку, не имеют с ними ничего общего. Тем же общим наитием или же влиянием из духовного мира управляются и животные, потому что они не вышли из порядка своей жизни и не могли ни извратить, ни разрушить его за неимением рассудка. То есть даже человек мертвый управляется общим наитием из своего волительного. И этим он управляется относительно своих дел, поступков, побуждений. Как же тогда человек мертвый иногда может вроде бы делать природное доброе? А просто потому, что рассудочное, которое управляется с неба, его как бы вразумляет ради его пользы. То есть, когда человек мертвый исключительно по себелюбивым мотивам, заботится о своей природной безопасности, заботится о своей природной репутации, то он может говорить истины, потому что видит, что это нравится другим людям, которые по рассудку могут оценить истину, он говорит или же несет ложное. Но на самом деле, хотя он вроде бы внешне говорит истины, внутренне он лжет, потому что он их говорит для удовлетворения побуждений своей особи. Но именно благодаря такому внешнему, истинному, даже если оно движется общим наитием злого, возможен и изменение этого порядка. То есть, когда в рассудочном он по себелюбивым причинам может начать удаляться от зла. Ибо человек не может начать удаляться от зла, имею в виду человек мертвый, современный человек, ни по каким добрым побуждениям. Но даже в религию и к вере он сначала приходит из злых и себелюбивых побуждений. И только по мере его очищения постепенного, сначала внешнего, а потом внутреннего, Господь его рассудочной части может насевать семена благолюбия, из которых затем образуется новая воля, которая, тем не менее, уже действует не из общего порядка, потому что ее собственная воля потихоньку усыпляется, а из того нового порядка, который Господь установил своим пришествием и своим боговоплощением. В зачатии же Иисуса Христа в чреве Марии не присутствовало обычного человеческого семени от какого-либо природного отца. Но эти самые первые преемники, или же преемники для воли и разумения будущего Иисуса Христа, были сформированы в нем во всех своих степенях, самим Иеговою, или же сущим от вечности, и поэтому являли собою абсолютно возможный идеал для подобного рода восприятия. То есть, даже люди древнейшей церкви были ничто по сравнению с тем идеалом, который был сформирован в человеке Иисусе Христе от его самого зачатия. При этом сами эти восприемники не были изначально божественными в себе, но были идеально человеческими. То есть могли получать в себе наитие жизни от Бога, которое происходило в них совершенно естественным порядком, то есть нисхождением по степеням от солнца мира духовного, наиболее могли воспринять все это наитие наиболее совершенным образом, но наиболее совершенным именно человеческим образом. То есть Иисус Христос от зачатия был совершенным человеком, но он от зачатия не был Богом. Именно поэтому в латинском слове нам и было сказано, что состояние Господа, когда Он родился, по причине своей глубокой сокрытости не может быть так просто изложено для разумения. Достаточно лишь сказать, что Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери. И рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому было сказано в слове, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. Человеку свойственны две наследственные природы. Одна заимствуема от отца, а другая от матери. У Господа наследственность от отца была божественной, но его наследственность от матери была немощностью человеческой. Эта немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения. Тогда как тот, что человек получает от отца, остается у него в вечности. Но у Господа наследственность от Иеговы, как было сказано, была божественной. Другая тайна заключается в том, что Господне человеческое также было соделано божественным. В нем пребывало соответствие всех телесностей восприятия божественностям, которые есть соответственно наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. Таким образом, по этой причине он был совершенным человеком и единственным человеком. Заметьте, совершенным человеком и единственным человеком, но он не был до завершения прославления Богом неба и земли, которым он стал после этого. Отсюда видно, что у Господа Иисуса Христа в мире, или же в чувственных представительностях последней степени восприятия, наследственность от Отца была божественной, но Он сам при этом еще отнюдь не был Богом от первых и до последних начал своего существования. По этой наследственности Он мог воспринимать в себя наитие жизни от Отца, или же от своей божественности от вечности, наиболее совершенным способом. Вплоть до того, что в отдельных состояниях своего человеческого восприятия или же в состояниях прославления своего сознания, он буквально чувствовал себя Отцом воплощенным. И именно тогда он и говорил апостолам, которые в такие моменты представительствовали по соответствиям все духовные сущности Церкви, хотя, естественно, и не были их соответствиями во плоти. «Я и Отец одно. Видевший меня, видела Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» При этом, если присутствовали иные иудеи, которым представительствовали по соответствиям и даже более того, телесно воплощали различного рода зла, разрушающая церковь, то они тут же хватали каменья, чтобы побить его. И лишь после того, как немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще, были им рассеяны в процессе прославления, которое было не единовременным актом, а именно процессом, обретающим свое завершение в преодолении им своего последнего искушения на кресте, и которое окончательно, и каковое окончательное рассеяние было представительствуемо соответствиями мученической смерти его, простого человеческого, и воскресение его божественного человеческого, а в божественном же природном, которое он заимствовал непосредственно от Отца или же от своего божественного от вечности, лишь после этого он и стал окончательно божественностью в последних началах творения. И облегся также и третью степенью, которая называется природной. И таким образом он стал человеком, подобно человекам в мире, с той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. Ангели же и в человеке, они конечные сотворены. Вот смотрите разницу. До прославления в нем даже последняя степень была конечна и сотворена. Да, она имела наследственность от Бога от вечности, но она была конечна и сотворена. А вот когда его прославление завершилось, он получил эту последнюю степень от Отца от вечности, она в нем стала бесконечной и несотворенной. Но такое облачение стало возможным лишь тогда, когда природная или же последняя этих степень, этих самых восприемников, была в нем полностью изменена на совершенно божественную и совершенно человеческой. То есть она была изменена на совершенную божественную и совершенно человеческой. А с ее изменением полностью изменились также и две высшие степени этих восприемников. Что и совершилось в его втором или же духовном рождении, о котором в латинском слове было сказано, что точно Господь был зачат от Иеговы или же сущего, совершенно точно известное слово. Почему и он и называем там Сыном Всевышнего, Сыном Божьим и Единородным от Отца во множестве мест. И во многих других местах он называет Иегову своим Отцом. То, что он был рожден от девственницы Марии, известно точно так же, как и всякий иной человек. Но когда он был рожден с изнова или же обратился в божественного, то это совершилось от Иеговы в нем пребывающего. И кто был самою относительно самого бытия жизни в нем? Соединение божественного и человеческого сущего было совершенно взаимно и обоюдно, так что он присоединил божественное сущее к человеческое и человеческое к божественному. Отсюда очевидно, что Господь соделал человеческое в себе божественное своей собственной силой и таким образом стал праведностью. Так как божественное человеческое Господа было не только зачато, но и рождено его божественным сущим, каковым был сам Иегова или же сущий, и поэтому Господь относительно человеческого посредством этого соделался Иеговою и жизнью в самом себе. Вот тот момент на кресте, когда он говорит Марии, женщина, когда он говорит Иоанну, ты будешь она будет твоей матерью, уже не признавая ее своей матерью. Потому что вот завершается процесс его рождения от Иеговы. Когда Иегова не только его отец, зачавший эти восприемники духовно в Марии, но теперь он становится и матерью, в которой обновленный Иисус Христос действительно рождается Богом, Господом и Вседержителем. Так как Господь в своем божественном человеческом, его последней или же природной степени был не только зачат, но также и рожден Иеговою, то отсюда следует, что термин «Богородица», относимый к Деве Марии, столь укоренившийся в старом христианстве, на самом деле является полнейшим заблуждением. Ибо Господь от вечности или же Иегова был в своем божественном рождении, в последней или же природной степени восприятия сам себя для себя не только отцом, но и матерью. Ибо божественное человеческое Господа было не только зачато, но и рождено его божественным сущим, каковым был сам Иегова от вечности. Откуда следует, что исторический человек Иисус Христос был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что он был зачат от Иеговы. И хотя он от этого зачатия и обладал божественной наследственностью, но поклонение личности исторического Иисуса Христа, как некоему живому Богу, есть разновидностью идолопоклонства в христианстве. Отчего в нем рождаются и все остальные виды идолопоклонства. От приношения божественного поклонения людям и материальным предметам, вплоть до костей и мумий, и до объявления самих себя боговоплощениями и богами того или иного рода, и поэтому приписывание себе могущества спасать, то ли обрядовой магией, то ли правом открывать и закрывать небеса, то ли некой такой собственной спасительной верой. Поэтому богопоклонение должно быть отдаваемо именно Божественному Господу в Его родившемуся, в Его прославлении, которое историческим человеком Иисусом Христом в Евангелиях лишь представительствуется по соответствию. Божественное же это в прославлении своем открываемо лишь его просветлением в сознании человека, которое может произойти лишь в том его добром, которое в человеке укореняемо, если он живет в соответствии с заповедями Писания, отвращаясь всякого злого, там обозначенного, как от духовного греха перед Господом. Откуда следует, что человек не может сам по себе не только любить Господа в его божественном человеческом, но даже и поклоняться Ему. Ибо пока человек поклоняется Господу из своего личного, он совершает лишь определенного рода идолопоклонство. Поэтому единственным способом подлинного богопоклонения есть совершение дел благолюбия, первым из которых есть отвращение от зла, определяемого как зло на второй скрижали десятисловия. Если человек так делает, тогда Господь из своего благолюбия или же из духовной составляющей своей божественной любви образует в его сознании новый восприемник, который для человека тогда становится восприемником новой воли, принадлежащей в нем исключительно единому Господу. И тогда Господь Своею волею в этом новом восприемнике, духовно рождая человека заново и становясь ему новым отцом и новой матерью, церковью, может своей волею и своим просветлением в сознании у человека исполнить для него и за него первую скрижаль десятисловия, которая и относится к любви и к мудрости богопоклонения, и которую человек от себя никогда и никоим образом исполнить не в состоянии. Ибо первая скрижаль десятисловия содержит вкратце все о любви к Богу, а вторая скрижаль содержит все о любви к ближнему. Следовательно, они содержат все об учении жизни. По одному взгляду на две скрижали ясно, что они так связаны, что Бог со своей скрижали взирает на человека, а человек, в свою очередь, со своей взирает на Бога. Таким образом, имеется взаимное созерцание, причем Бог со своей стороны никогда не упускает человека из виду и постоянно исполняет то, что нужно для его спасения. И если человек принимает и делает то, что изложено в его скрижале, связь тогда становится взаимной. Отсюда также следует, что человек от себя не может не только любить Господа или же ему истинно поклоняться, но что он не может также от себя подлинно любить и ближнего ему благодетельствовать, ибо он с неизбежностью обречен совершать все это из своей и по своей падшей природе. То есть он обречен взирать на Господа и поклоняться ему в его исторической личности, а также взирать исключительно на свою и на личность ближнего в своих попытках совершить служение благолюбия. А такое богопоклонение и такое служение тогда неизбежно будет отравлено изнутри собственным человеческим и будет не ангельским, каково должно быть в себе, и даже не просто человеческим, а именно дьявольским. Ибо, как уже было сказано выше, человек рождается возле всякого рода, и что первоначальная жизнь его исполнена зла. От себя человек может лишь сражаться со злами, поверив в то, что нельзя делать зло, потому что оно дьявольское дьявола, что нужно делать доброе, потому что оно Божье и от Бога. И делать его человек должен, как если бы он делал сам, а верить нужно при этом, что это от Бога в нем и через него происходит. И если человек будет искренне и неустанно выполнять эту часть веры и богослужения, то Господь тогда будет очищать, преобразовывать и возрождать его внутреннее. И своим в нем присутствием, своей новой волей возвышать его в состояние ангельское и небесное, в которых только человек и может постигать и воздавать подлинное богопоклонение духовным степеням его божественного человеческого и с той природной степени божественного человеческого, который Господь Иисус Христос тогда в нем своим добрым и истинным будет обитать. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинное, исходящее от Слова. А любить истинное значит хотеть его и жить по нему. Любить Господа и любить ближнего значит любить доброе и истинное и по воле делать и то, и другое. Ибо всякий доказывает любовь свою к другому, когда он хочет и делает то, что желает другой, что тогда только он любим взаимно и соединяется с тем, кого любит. А вот любить другого и не исполнять его воли не доказывает любви, а напротив, в сущности есть нелюбовь. Доброе, исходящее от Господа, есть подобием Его. Ибо Он Сам в этом добром, и те люди становятся подобиями Господа и соединяются с Ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь в Слове, говоря, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей. Аминь. Thank you.
Господу нашему Богу, единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Из того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единие же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно видно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к нему от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в него, от него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тем, которые находятся в добром любви и вере от Господа, от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, Тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная вечеря есть выполнение всего богослужения.
освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих проливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.
Thank you. звичай не ходити сюди. Дві церкви не може бути, щоб сюди ходити і навчатися, чи в православні, чи в протестантів, бо можна змінити свідомість. Дуже міняється, тому що там інакше сприйняття.
Там так, і людина хоче десь оприділитися, щось вибрати.
Визначитися.
Так, визначитися.
Я ходила 10 років до протестантів, там баптисти і баптисти, це все таки разом. Вони говорять, мати окремо. От, вони мені от кажуть, що два Господа було, два Отці було, один на небі, до якого відмолився, а другий Ісус Христос. Я тоді мені Бог давав розуміти. Та ні, якщо Бог один, то не може бути два Отці. А нове пояснення нам істина говорить, що він, коли спокусив до нього, то він молився до Отця в собі. В собі, тому що Божественна душа в Отця була в Ісусі. А коли він перемагав спокусу, то він молив, що я Отець. Отець мій.
Там то, що написано в Бумаді, коли розуміння приходить, я маю свідчення в собі Христове, свідчення, то, що воно мені. Тому що як у вас болить, об этом ви знаєте. І коли перестає болеть, ви об этом знаєте.
Ну так, написано в Новому, що Господь виливає більше їсти.
Ні, ну то вже друге, ну вже приходите.
Є розуміння, є знання, що людина хоче знати, а хоче постягати. Постягати – це зовсім друге. Осягнути хоче істину. А є просто, що хоче знати на пам'ять.
Лукаво побіділи, лукаво этот, там, цілого і свого свідчення. Вот в Евангельской церкви, может, вы слышали, допустим, есть, говорят, свое свидетельство, а есть, говорят, чье-то свидетельство, чужое свидетельство. Ну, что кто-то вот так вот Христа исповедовал, вот так у него, допустим, в жизни была ситуация, что он там победил грех, вот так вот. И рассказывают это, и что, вот видите, это есть пример. Так получается, что должны делать как он, а не так, как во мне внутри свидетельство, понимаете? Силой своего свидетельства, ну моего.
Ну так, так, но протестанты, насколько я знаю, там, они по своих книгах, а не они посылаются больше на послания апостольские, особенно Павла. А все не була книги, не від Ісуса Бога, а від Господа. Він сказав, я все, що написав від Господа, навіть не від ангелів, тільки від одного Господа. А якщо людина приймає послання від Павла, то вона приймає від дитини.
Ну, там от це теж треба правильно розуміти. Подражайте, Павел говорив, як я Христу. Не Павлу подражати, а Христу подражати. А есть разумение другие? Вы разумеете, я разумею.